Добрый вечер. Слушатели «Севооборота» знают о моей стойкой антиэволюционной позиции в жизни. Но иногда мне приходится согласиться с дарвиновским положением об выживании сильнейших как двигатели или движители эволюции. Потому что замечено, люди, прошедшие концлагеря, выжившие в блокадах, прошедшие войну или какое-то предсмертное состояние, на фоне погибших других – проявляют такое жизнелюбие и такую жизненную силу, что потом, чем бы они ни занимались, наполняется какой-то невероятной, да то ли неизвестной никому энергией. Целое поколение людей прошло, может быть, перед вами в наших севооборотах за последние 13 лет. Мы по этому принципу не подводили общего знаменателя. Но, скажем, перед вами все эти 13 лет был Леонид Владимирович, просидевший в лагерях в 40-е годы. И сегодня у нас в гостях человек, который прошел ребенком ленинградскую блокаду, не только выжил, но зарядился той самой энергией, о которой я вам говорил. Прошу любить и жаловать, Евгений Борисович Белодубровский.
Привет, спасибо. Да, 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 необычно и здорово.
У меня был дирижер в джаз-оркестре. Вячеслав Владимирович Вайнштейн, который тоже прошел, да. Но я у него в оркестре играл 5 лет, да. Человек невероятной интенсивности.
Сад отдыха.
Да, ну вы знаете. Конечно. Так я в этом саду отдыха, кстати, на саксофоне еще играл. Если вы помните, 63-64.
Там был Изи Атлас еще.
Изи Атлас был тоном гораздо ниже.
Но.
Изи Атлас был просто танцевальный оркестр. Вайнштейн же был классический. Изи
история, потому что он был Изи Атлас.
Ну, понятно.
Потому что это было такое вот такое имя. И потом был весь такой человек.
Да-да-да. Я знал Изи Атласа, но, конечно, так сказать, общаться бы я тогда не стал, потому что у нас был оркестр совсем другого разлива.
И уровень, конечно.
Да-нет, там потрясающие были люди. Но вы не музыкант, вы литератор, вы преподаете литературу в академической гимназии Государственного университета, как надо обязательно говорить, бывший Ждановский. Или была такая шутка... Была такая шутка о том, что университет имени Жданова переименован в институт имени Мариуполя.
Да, это было, конечно. Не, надо говорить все-таки как-то, потому что вы знаете, что новые времена и очень много университетов. Очень много университетов частных. И поэтому лучше говорить, потому что это государственный университет, которому никогда не будет пусто и который всегда будет гордостью. Ну, вот школа.
Ну, да,
и
да,
я
да.
горжусь именно этим, что я там. Существует.
Потому что в университетском деле традиция – это далеко не последняя вещь.
Даже
в новом
стены,
университете, да.
Стены.
Да.
Стены, как, стены делают человека, они как бы его поднимают.
А ему не собираются дать какое-нибудь новое имя?
Я думаю, нет. Я думаю, что вообще с этим как-то вот уже... Ну, имени Ломоносова.
Ну, хотя вы помните, ведь в главном здании, это же моя альма-матер,
да,
тоже,
да.
так сказать,
коридор.
В главном здании весь коридор с портретами великих ученых, которые его закончили. Там выбирать можно кого угодно.
Можно выбирать, но все-таки вот, чтобы не было кого-то не обидеть, да, то лучше всего, чтобы это был просто университет, Санкт-Петербургский, государственный. Слово государственный дает ему тот самый статус, который как бы вот позволяет...
Тут насчет портретов и традиций. Леонид Владимирович меня как-то пригласил в свой клуб, называть который я не имею права.
Здесь, в Лондоне.
Если он мне не позволит, да. Не будем называть.
Лучше не надо.
Ну, не важно.
Старый клуб.
Это старый клуб, как бы для...
Старый клуб, где старики.
Джентльменский.
Нет, джентльменский клуб.
А, это спортивный.
Куда, да, куда попадают не по богатству, не по знатности, а по интеллектуальным достижениям.
Как это определить?
Ну, это нужны рекомендации других членов клуба.
Интеллигенты всегда
поступают. Это закрытый клуб.
Это не интеллигенция. Там 47 нобелевских лауреатов в клубе было за всю историю. Премьер-министр Дизраэль и так далее. Это дело, так сказать...
Капица был в вашем клубе?
Да. Нет, Капица не был никогда членом этого клуба.
Вот зато он был создателем Капица клуба.
Капица вы имеете в виду...
Петра Леонидовича.
Нет, он, к сожалению, не был. К сожалению, не был. Дело в том, что тогда, в 20-е годы, в начале 30-х, ведь его в 34-м году, так сказать, украли обратно. Вот,
не вернули.
Да, ну, вернули, хорошо. Дело в том, что тогда иностранцев в эти клубы принимали с большой неохотой. И я вообще не очень уверен, что принимали. У нас в клубе, например... Дело обстоит таким образом.
Сейчас.
А?
Сейчас.
Сейчас. Можно ходатайствовать о приеме в клуб иностранцев в качестве иностранного члена. То есть, если он живет в Англии, то его не примут, понимаете? А вот если он живет во Франции, то уже его примут как иностранный член. Он будет меньше платить, потому что он будет меньше пользоваться клубом, понимаете?
Да. Керосина меньше жжет.
Понятно. Да. Я знаю, что вот были такие клубы в Петербурге, когда было, я помню рассказы, что можно быть изгонять и быть изгнанным.
Да, но дело в том, что эти клубы все, они ведут, конечно, от англичан в Петербурге. В Москве был знаменитый английский клуб, где Пушкин играл в карты.
В Петербурге был английский клуб.
Был и в Петербурге английский
клуб. И прежде всего в Петербурге.
А?
Был прежде всего в Петербурге.
Да, но в Москве,
если связано с Пушкиным,
на Тверской, там, где музей революции, там Пушкин, который, как вы знаете, москвич.
Родился в Москве. Это, кстати, очень важно.
Нет,
и Достоевский родился в Москве.
Простите, а он что, венчался в Венеции, что ли? Он венчался тоже в Москве. И Москву...
Возьмите Пушкина.
Дело в том, что Леонид Владимирович раздирает противоположные страсти.
Правильно.
Он как бы иногда защищает Петербург, иногда Москву.
Все они создали Петербург.
Нет, я предпочитаю Петербург при любой погоде. Но, как говорится...
А? Благодарю.
Но, как говорится, истина дороже. Он бывал в английском клубе в Москве и тоже играл. Да, он вообще играл, скажу так.
Конечно, да, азартно.
Да.
Есть воспоминания, так, что он даже с нищими в Михайловском садился рядом с ними, играл с ними во всякие игры и дрался за каждый серебряный
рубль. Да. Так вот, наш клуб не игорный клуб. Ни во что не играем. Нет, в шахматы играем.
Но там зато Леонид Владимирович посадил меня на диван, на котором сиживал Дизраэли, премьер-министр при королеве Виктории.
Да.
И там все вот так вот пропитано вот такого калибра стариной. Но
Толстой однажды, играя в Севастополе, проиграл своему товарищу всю Ясную Поляну и диван, на котором родился.
А потом отыграл.
А на следующий день отыграл.
Неужели?
Да.
Я не знал этого факта.
А уж поскольку мы сегодня будем говорить, видимо, о музыкантах и композиторах, я недавно,
так говорят,
подытоживая биографию Клавдии Ивановны Шульженко, написано было, что в старости у нее практически все было распродано. У нее оставалось две ценных вещи.
Неужели?
Тумбочка красного дерева, которую она у Руслановой купила, и рояль, который ей проиграл в карты Шостакович.
То есть игра, конечно. Английский клуб Петербурга — это особая история, которая, она написана, но это, там были такие страсти. Там Крылов, там вот Крылов на балконе. Да. Это и сейчас есть, это вот в этом самом переулке, в Земидовом переулке. А. Там, правда, какой-то был военный завод, что-то, я не знаю, какой это был. Но теперь все-таки сохранилось, это балюстрада.
В Демидовом? То есть
там
это
библиотека
значит,
была.
Это значит,
напротив географического общества.
Около Мариинского дворца?
Да,
конечно.
Который стал переулком Антоненко.
Антоненко, да.
Бог с ним. Нет, для меня это Демидов всегда, Демидов и был.
Демидов,
конечно. У меня отец был завкафедрой в промышленной академии. А промакадемия находилась, как вы знаете, в Мариинском дворце. Поэтому дворец...
По-моему, нам пора уйти из Петербурга, а то слушатели,
не случайно мы говорили о клубах и той традиции, которая сохраняется в стенах. Почему? Потому что вы, как библиограф по призванию и литературовед, вы восстанавливаете, скажем, или можете восстановить для национального сознания утраченное... То, что существует только в каких-то архивах, то, что доступно только специалистам, и не просто специалистам, а людям, которые знают, что искать, где и как.
Да, это вопрос интуиции. Вот есть такое понятие старатели, да? Вот есть старатели, которые вот моют из груды песка, из тонны песка находят одну маленькую крупицу. И вот в этом смысле мой труд, я могу это сказать, мой труд старательский абсолютно, то есть очень много... словесные руды, очень много материалов, которые как бы уже кем-то опубликованы или кем-то, и все равно вы находите какую-то запятую или точку. Вот я могу привести пример простой, как читали пророка пушкинского в советское время. Знаете, как последний? «Восстань, пророк, и вижте, и внемли». И вот последний актер читал глаголом «жги», так что в капелле качались люстры.
Да.
А у Пушкина стоит точка, которые пропускают. И только только Иннокентий Анинский, который слышал, как Достоевский в Москве на открытии памятника Пушкина прочел пророка, когда он к концу, он замер. И вот не было микрофонов, и все услышали этот глагол «Мужики, сердца людей».
А где
и
точка?
Я стал заниматься этой в конце.
Точка, а не восклицательный знак.
И вот для меня вот эта точка, это вот как раз та самая крупица, без которой невозможен Пушкин, пророк и так далее. Это вот такие вещи. Есть пуштинисты, есть капитальные труды, но вот этот вот, это все опубликовано, но не обращали внимания, когда вот каждый раз, как преподавателю, мне всегда необходимо еще и вот сделать вот ударение. Что Пушкин? Как он?
Евгений Борисович, ну перед самой передачей вы рассказали другой великолепный, что ли, эффект у Пушкина в стихотворении «Керн». Расскажите,
да,
пожалуйста.
Это простая вещь, но известная. Просто мы говорили о том, что такое вот гениальность, да, вот Пушкин, да, вот в Москве, создавший петербургскую литературу. И этот язык, на котором мы говорим, на языке Пушкина, это известно. Ну, известно стихотворение «Мадам Керн», оно, конечно, не только к ней, оно обобщено, это ясно, что это вообще любовное послание, которое знает каждый человек, он как бы рождается с этим. И там есть последние строки. «Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вам Бог любимый быть трудим». Значит, но был вариант. «Я вас любил так искренно, так нежно, тогда и вам Бог любимый быть трудим». Так и как. То есть так, снижай. И мы приняли бы и так. Мы им комментировали бы и так. И получилось бы, что он позволяет...
Да, угасло чувство в конце.
А здесь все. Когда и никогда. Только это по-русски. Когда и вам Бог. Никогда больше никто вас... Это такие вещи. Но у Пушкина это вообще потрясающе.
Так известно же, что вот в одном из этих стихотворений на юбилей Царского лицея, одно из стихотворений, да, что-то там старее, мы движемся к началу своему. Люди машинально читают, мы движемся к закату своему. Кому из нас последний день лицея, торжествовать придется одному. Но Пушкин-то написал, мы движемся к началу своему. Понимаете?
Я могу привести пример, вот пример старателей, вот, допустим, ну, Тыняновский. Вот, то, что я вам рассказывал, ну, вот другое. Например, Тынянов в 37-м году, вот, значит, это была вообще такая, и здесь тоже, кстати, я сейчас читал газету «Русский в Англии», знаменитую газету, русскую газету здесь, которую издавал такой Саблин и Байкалов, вот это вот, вообще...
Какой-то период?
Это 37-й год, 36-й, 37-й год.
И вы ее в библиотеке
Да,
здесь
она
нашли,
есть здесь.
В Коррендейле.
Да. О ней написано, в общем, довольно мало. Но главное, что там все посвящено гибели Пушкина. Но не гибель, то есть праздник гибели. Сталин так тоже утверждал. 37-й год, когда готовилось полное самосочинение Пушкина. Вот это все это...
Я помню эти дни очень хорошо. Я же был школьником.
Да. И вот, значит, естественно, что такая же точно была вся советская. Вот это был такой бум пушкинский.
Да.
Собирали пуштинистов. Пуштинистика, кстати, сохранилась. Это особый рассказ. И замечательно, что есть пуштинский дом и есть традиция. Но что важно? Важно, что, значит, Тынянов выпустил свой, значит, в журнале «Звезда» юность Пушкина.
Просто,
главное,
просто Пушкин.
Пушкин, юность.
Называется.
Юность.
Да, он до 15 лет.
Это первая часть, юность. И вот интересно, что потом Тынянов до этого не был в Царском селе, в той келье. И вот после того, как уже вышел этот кусочек, то есть вот этот фрагмент, Тынянов, Алексей Толстой приехали в Царское село, значит, хотели переименовать его в Царское, вот, в Пушкин, но приказан Детское село. Mm. Так оно сейчас есть.
Станция. Оно было Детское село, потом стало Пушкин.
Да. И Тынянов больной, он очень плохо, он, вы знаете, он поднимается по этим ступеням, значит, в эти... А там жили люди. Еще не было музея. Он поднимается, и он смотрит из окна, когда они делили с Пушкиным эту келью, он смотрит из окна и видит все, что мог видеть Пушкин. И оказалось, что он ни на гран не ошибся. Точно, когда писал, ни на гран. Где он видел там Бакунину, где вот это все. То есть вот это вот тоже, вот это то самое. Это то самое, из чего делается вот как бы... Ну, из чего делается вот портрет? Вот портрет. Вот как? Откуда у Тыняна? Вот этот случай, как я вам сказал, с Блоком и с Кюхингером.
Расскажите, да. Потому
что... Да, но это история такая довольно... может быть, апокриф. Но, в принципе, я его знаю, таким, каким я его знаю.
Некоторые апокрифы тоже стоит рассказать.
Конечно. Это же лучше, чем истина.
Да, что Блок и Тынянов, значит, отправились в Дом ученых, тогда в так называемый Кубуч.
Они получили... Тынянов был очень молодой тогда.
Тынянов, да. Да, он тогда был в Виндьерский семинар. Нет, он уже был с именем, и все это институт живого слова. Вот. И они с Блоком идут за этими селедками, которые, значит, финны, при помощи Горького, значит, селедки, это продукты такие. И вот они идут получать пайки. Угу. Идет Блок и Тынянов. Говорят, если просто Шкловский и Тынянов. Но Блок мне как-то вот...
Больше нравится.
Да. Не потому что, просто... Вот, они идут оба, Николаевская улица, значит, улица Марата.
Да.
Вот, идут, и, значит... И вдруг Блок идет вперед, и он очень... Вы знаете, да, что к концу жизни он вообще был совершенно такой черный. Он, все это... То есть все вот такое вот трагическое Тынянов, который культивировал себе Пушкин, носил бакенбарды. И был похож немножко. И вот это вообще важно, вот, когда постепенно переходит, да. Вот он идет, и он говорит: Александр Александрович, подождите. Вот тут, видите, вот тут подворотня. Похоже, что это сундук, с которым Кюхельбеттер отправился в Сибирь. Блок пошел дальше, там, надо успеть, и что-то такое, в общем. Тынянов.
Во двор.
Во двор. Похожий сундук. Открывает, там тетради Кюхельбеккера.
Там что?
Тетради Кюхельбеккера.
Нет. Но это апокриф.
Это апокриф. Да, нет, правильно. Это не совсем апокриф.
Но это могло.
Но это могло. Почему? Но это вот как раз. Но это пускай это легенда. Но это доказывает. Это доказывает, что интуиция, чутье, высокая вот эта любовь, да, и на самом деле, может быть, все состоит из мелочей. Вот Пастернак, да, вот детали. У Блока в записных книжках там. Можно почитать там, я не знаю, был тот-то, пришел туда, Люба сделала это, мама сделала сиверка. Там месяц слева. Зачем тебе месяц, откуда, с какой стороны дует? Месяц справа. Вот это надо уметь читать, вы на знаете, это надо обращать внимание. Да. И тогда получается, что не только стихи, не только литература, а вот эта погода. Вы знаете, что дуэль Пушкина была на другом месте? Да. То есть если бы она была там, который якобы указал Донзас, то они бы друг друга не увидели. И не этот вот Дантес, не наш милый поэт. Они бы не увидели, тут даже 20 шагов, они бы гораздо ближе. А мы это место, потому что оно как бы есть. То есть это вот гениус лоци, да, вот как бы так. На самом деле они гораздо ближе стрелялись. И это другое место, оно может быть вторая. То есть, опять же, важно. И как нашли? Метеорологический журнал. Когда потемнело. Угу. Никто этим не занимался. Не потому, что это занимались, конечно, но вот это то, что мое. Угу. Не то говоря есть... уже о очень многих вещах. Да.
Но мы заговорили о похожести, и вам никогда никто не говорил, что вы чрезвычайно похожи на эфиопского императора Хайле Селасия.
У меня была ужасная штука. Когда приехал Хайле Селасия в Ленинград, мы летели... А, это я убежал в Америку.
Я просто говорю к тому, что местное население растафрианского исповедания на вас вполне может в метро и намолиться.
Я похож на Сезанна. И только на него.
Так, да?
Кстати, я с самого начала думал, что мне у кого-то напоминает, а теперь я наконец-то.
То есть мы установили тройственную связь. Император Хайле Селасия, Сезанн и Евгений Борисович Белодубровский.
Можно сказать, что Пушкин эфиоп.
Эфиопский поэт, конечно, конечно. Они же его признают за
своего. Значит, связь гораздо более...
Пушкин, значит, у них есть действительно...
Я вам бесплатно даю свою теорию насчет того, что до Пушкина ведь не было такой дробной поэтики, не было ощущения такого ритма, потому что писали величиво и длинно. Почему Пушкин начал так писать? Кровь предков, звуки там-тамов. А кто изобрел рэп, я вам скажу? В Нью-Йорке ребята на мостовой изобрели. Почему? Да потому что у них ритм в крови.
Я вам больше скажу.
Как у Маяковского.
Шарабан мой американский, моя девчонка и молдаванка. Это песня, услышанная на Волге. Впервые на Волге. Есть такая статья, о чем и как поет Волга. Это там 20 какого-то года. В музыкальном совете я прочитал. И там, значит, Наталья Мильна-Ничкова, которая, кстати, была и дружила с Солженицыным, помогала ему. она написала, что она там впервые услышала о шарабан мой американский, конечно, а я девчонка. Опять же, значит, Наталья Мельниченкова, значит, получается, Солженицын, и опять у вас это круги, и вы никогда не успокоитесь. И это есть принцип вообще творческого. То, что для одних музыка...
Говоря о творчестве и кругах, мы с вами дошли до общих воспоминаний, которые, может быть, неким арифметическим общим знаменателем объединят всех сидящих за шестигранным столом, а именно 57-й год, Петербург, приезд оперы...
Эвремен опера
из Америки. И это как бы были, во-первых, первые настоящие негры, о которых мы только теоретически знали из книг.
Хижины дяди Тома.
Из хижины дяди Тома.
Бичерстоу.
Это кто? Это не Вайнтрауб, Сенка Пейтерс?
Нет. Это было Эвремен опера. Они привезли Порги.
Эвремен опера. Тот самый знаменитый спектакль.
Неправильно. Порги энд Бесс. Мы мало знаем. Порги и Бесс. Это как-то так. Порги энд Бесс. Одним словом. Знаете, как бывает?
Потом ведь после этого Порги энд Бесс стала как бы приемлемой для художественных советов и для культурных властей.
Да.
Многие вещи были переведены.
Да.
И я, как сейчас помню, я был на абонементном концерте. Я был мальчиком 14-летним, хотел приобщиться к культуре. И вот пришел на лекцию Энтлиса, по-моему, Николая, который докладывал о Порги и Бесс. И, в частности, в виде иллюстрации была исполнена оттуда одна из песен.
Там... «Богат я только нуждою».
Совершенно верно. Вот. По-английски она звучит со свингом. I've got plenty of nothing, and nothing got plenty of me. А вдруг выходит толстый дядька, и музычка из Порги и Бесс. Он выходит, у него веса там килограмм 120, тенор лирический из оперной подготовки.
Белый.
Белый. И, значит, поет: «Богат я только нуждою, нехваток у меня склад». Причем «у меня» ему нужно было телом сделать синкопу.
А значит и нет, вот это да.
Да. Ему обязательно телом нужно было сделать синкопу, потому что иначе она не получалась. Вот тут разница в ритмическом подходе. Но мы играть будем не эту песню, а то, что нам продюсер приготовил из «Порги и Бесс». Рубрикин. Отрывок из «Порги и Бесс», написанный, надо сказать, совсем не негритянским композитором, а композитор, который имеет, строго говоря, некие связи с Отечеством.
Он родился в Петербурге, насколько я не помню.
Не сам.
Нет. Родители из России, но нет, он уже...
Одесса?
В Петербурге. Одесса. Нет, не Петербург, какой там Петербург?
Он для справки, господа, сегодня или послезавтра день рождения Боба Дилана. И я, роясь в его биографии, нарыл, что Боб Дилан, конечно, сам американец, отец его, Абрам Циммерман, американец, но дедка Зигмунд Циммерман в Одессе владел довольно-таки приличной обувной фабрикой. И отец, дед, вот этот Зигмунд, бежал от черносотенцев, и потом уже родил Абрама в 900 там каком-то году, а потом уже в 911, а потом появился и Боб Дилан.
Надо мне, Гершина, посмотреть, у меня что-то такое бродит.
Но я просто хочу сказать,
родился в Петербурге.
Какую прогрессивную роль сыграли черносотенцы в развитии американской культуры.
Точно.
Как-то особенно Голливуда.
Этот контекст, да.
Мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, как, вероятно, знают наши слушатели, у нас на носу выборы, и только о них и слышно. Так что, как бы в противовес, я решила выбрать историю, не имеющую к политике ни малейшего отношения. К тому же это история со счастливым концом. Хотя началось все очень даже тревожно. Некий Мэтью Хэд, 26-летний студент, изучающий геологию, в самом начале мая бесследно пропал. 11 дней о нем было не было ни слуху, ни духу. Родители, естественно, волнуются, друзья волнуются. Ничего совершенно непонятно. А на 12-й день, точнее вечер, группа школьников остановилась на холме, под которым расположена шахта, давно заброшенная и окруженная забором, чтобы кто-нибудь случайно не упал. Ребята затихли в надежде услышать каких-нибудь животных или птиц. Целью экскурсии было изучение местной фауны. К своему глубокому изумлению вместо этого они услышали неизвестно откуда исходящий человеческий голос. «Это было страшно, но жутко увлекательно», — рассказывала потом 10-летняя Анна Беннет. «Вокруг была тьма кромешная, и мы сначала просто поверить не могли, что это голос живого человека. Будь дети одни, неизвестно, что бы они стали делать. Но, к счастью, с ними были их родители». Они собрались вокруг отверстия в шахту, и тут они снова услышали слабый голос, просивший о помощи. Они вызвали армейский вертолет, но тот не смог приземлиться из-за тумана. Тогда на помощь пришли местные спасатели. Они спустились в шахту и обнаружили там Мэтью, насквозь промокшего, промерзшего, изголодавшего, скрючившегося между двух острых валунов. Повезло ему невероятно. Во-первых, в этом районе только-только были сняты ограничения, которые ввели из-за ящера. А то никто бы к этой шахте и не приблизился бы. Во-вторых, он мог задремать именно в то время, когда дети проходили мимо, и не услышать их голосов. А когда еще кто-нибудь появился бы на этом холме, одному Богу ведомо. Первый закон, которому обучают всех спасателей, гласит, человек может прожить без кислорода 3 минуты, без воды 3 дня и без еды 3 недели. Мэтью Хэду повезло еще и в том, что он свалился во влажную шахту. Он мог слизывать влагу с камней. И к тому же в эти дни шел дождь, который, естественно, проник и в открытую шахту. Врач, осматривавший Мэтью, убежден, что еще день-два, и уже ничто не смогло бы его спасти. Любопытно, что местная организация спасателей почти старейшая в мире. Говоря точно, вторая по старшинству. Первая, кстати, тоже была создана в Англии. Никогда не знала. Только в другом районе, в Йоркшире, на севере. А это на юго-западе, с центром в Бристоле. Она существует с 1936 года. В годы войны ее работа была, естественно, прервана, но в 1951 году ее воссоздали, и с тех пор бристольские спасатели спасли примерно 900 человек. И они специализируются именно на спасении людей из шахт. Так что Мэтью в буквальном смысле знал, где упасть. И маленький постскриптум. Как я уже сказала, нас в эти дни бомбардируют предвыборной агитацией и пропагандой. И рассказывая историю Мэтью, один журналист уже сострил, что в разных местах страны британцы пробираются в шахты и оставляют наверху записки с просьбой не вытаскивать их до 8 июня. Выборы, как мы знаем, состоятся 7-го.
Таня, известно, что Мэтью кричал, когда попросил его спасти?
Известно, я только не хотела рассказывать.
А что?
Он, когда уже стало, когда стало ясно, что люди, что он сказал, мой любимый напиток, сквош, по-моему, в общем, какой-то назвал лимонадик, любые деньги заплачу, только принесите бутылочку.
Ну что, неплохо. Это может войти в сокровищницу подобных высказываний. Моя любимая история, когда исследователь Африки Ливингстон пропал на 2 года.
Ливингстон.
Ливингстон это у вас, а у нас он Ливингстон.
Да.
Пропал на 2 года и отправлена была военная...
Преподаватель, я не мог...
Правильно.
Была отправлена военная экспедиция, которая его все это время искала. И, наконец, где-то у пигмеев в глубине африканских джунглей увидели высокого седовласого мужчину с огромной бородой. Офицер не ринулся к нему, как нужно было бы, и не закричал: «Стэнли! Мы тебя пришли спасать!» Он подошел к нему и вежливо осведомился: «Мистер Ливингстон, I presume».
Доктор
Ливингстон, I presume. Гениальная история. Но она просто рисует психологию англичанина викторианского периода, как ничто другое. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
19 мая 1881 года, 120 лет назад, в греческом городе Салоники родился Мустафа Кемаль, будущий президент и коренной реформатор Турции, вошедший в историю как Кемаль Ататюрк. За время своего президентства с 1923 года и до кончины в 1938 Кемаль Ататюрк не просто реформировал, но буквально преобразил Турцию. Он ввел новую правовую систему, новую систему образования и даже новый латинский алфавит. При нем Турция была провозглашена республикой. Имя Ататюрк, что означает «отец турок», было официально присвоено ему в 1933 году Национальной ассамблеей страны. 21 мая 1471 года, 530 лет назад, в Нюрнберге, родился величайший германский художник эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер. Его отец, по профессии ювелир, был выходцем из Венгрии, мать немкой. Уже в 13-летнем возрасте Дюрер написал автопортрет, поразительный по мастерству. И в последующие 44 года, что суждено было ему прожить, он создал галерею самых разнообразных мировых шедевров. Тут и полотна на библейские темы, и роспись храмов, и жанровая живопись. Если когда-нибудь посетите Вену, не забудьте пойти в музей Альбертино. Там, наряду с другими работами Дюрера, выставлен его заяц Ди Газе. От этой... От этой небольшой картины, от этого совершенно живого и немного печального зайца оторваться невозможно.
Зайц в жизни Пушкина сыграл некоторую роль.
Да, в декабристском это да.
Памятник, говорят, ему ставят. Уже есть, да?
Это странно, потому что все-таки заяц трусливый. А Пушкин нет.
Нет, но он перебежал дорогу. Нет, не важно, что он трусливый. Перебежал дорогу. 21 мая 1921 года, 80 лет назад, в Москве, родился Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек мощного научного таланта. Он мог, подобно другим крупным ученым, пожалуйста, можно назвать десятки громких имен, Игорь Там, Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Николай Семенов и так далее, мог прекрасно существовать, ругая, может быть, советскую власть в частных беседах, но получая от нее жизненные блага. Его ведь после термоядерной бомбы буквально осыпали наградами, да и деньгами тоже. Но нет. Сахаров встал поначалу совсем один и рассказал всему миру правду о советской системе, об угрозе, которую она несла людям. Тут даже не подходит традиционное сравнение Давида с Голиафом, ибо против него стояли властители исполинской державы, хозяева 1/6 части планеты, привыкшие к тому, что, по Маяковскому, единица, кому она нужна? Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена? И то не на базаре, а близко.
Ну, историю делают личности.
Да.
Все-таки.
Но Сахаров победил и добровольно отдал жизнь человечеству. Слава его будет расти с годами и веками, сомнений в этом нет. 22 мая 1856 года, 145 лет назад, в Москве, состоялось открытие частной галереи изобразительного искусства, собранной богатым купцом Павлом Михайловичем Третьяковым. Семья Третьяковых владела текстильными предприятиями и была известна щедрой благотворительностью. Собирателем западноевропейского искусства был и брат Павла Михайловича Сергей, умерший в 1792 году. Сразу после смерти брата и в согласии с его завещанием Павел Михайлович передал и свою галерею, и коллекцию Сергея Михайловича в дар городу Москве. Любопытно, что через 80 лет после открытия Третьяковки, как ее привыкли звать москвичи, 19 мая 1936 года некто Керженцев, возглавлявший тогда комитет по делам искусств,
Керженцев,
направил докладную записку Сталину и Молотову о необходимости изъять из экспозиции Третьяковской галереи...
Вы говорите «некий».
А?
Изъять — это не некий.
Да, ну, это, ну, это... Да. Изъять художественные...
Есть большая библиография, кстати.
Издать художественные произведения русского авангарда. И они надолго исчезли от зрителей куда-то в запасники, откуда только-только выбираются на свет Божий. Изъять, запретить, осудить. Таков был язык погромщиков, командовавших российской культурой. 23 мая 1951 года, 50 лет назад, древняя высокогорная страна Тибет сдалась вторгшимся туда войскам Мао Цзэдуна. Было подписано соглашение о мерах по мирному освобождению Тибета, а его духовный руководитель Далай-лама изгнан в эмиграцию. В тот же день, 23 мая 1951 года в уральском городе Златоусте родился Анатолий Евгеньевич Карпов, будущий 12-й чемпион мира по шахматам с 1975 по 1985 год. Титул чемпиона гроссмейстер Карпов получил без борьбы из-за отказа предыдущего чемпиона, американца Роберта Фишера, играть матч. Однако и до этого, и в годы пребывания на шахматном Олимпе Анатолий Евгеньевич завоевывал даже, лучше сказать, победы над самыми мощными противниками. Он внес в золотой шахматный фонд много незабываемых партий, отличающихся особой тонкостью замысла и феноменальным пониманием позиции.
Окончил Петербургский университет.
Конечно. В 1985 году в серии долгих матчей Карпов уступил корону Гарри Каспарову, но остается по сей день среди сильнейших гроссмейстеров мира. Поздравим Анатолия Евгеньевича с 50-летием, пожелаем новых красивых побед. 23 мая 1906 года, 95 лет назад, в тогдашней Христиании, нынешнем Осло, скончался в возрасте 78 лет виднейший норвежский драматург Хенрик Ибсен, автор «Пер Гюнта», «Норы», «Геды Габлер», «Врага народа», «Привидений» и множество других пьес, вновь и вновь возобновляемых театрами всего мира.
Спасибо, Леонид Владимирович. Тут вспоминается мне анекдот, как гурман приходит в ресторан и долго описывает официанту, какой ему нужен бифштекс. Он говорит: полусырой с одной стороны, прожаренный, немножечко лимонного сока, немножко соли, перца, потом так, это долго объясняет. Официант умно кивает головой, идет на кухню и кричит повару: «Вася, раз бифштекс!» Это анекдот, я говорю, к тому, что журналистам тоже иногда приходится сужать большое понятие до малого. И когда мне вас рекомендовали, сказали, это набоковед и вообще фанатик Набокова. Просто надо было кратко как-то охарактеризовать будущего гостя.
Набоковед – это сложно вообще.
Я понимаю. Я понимаю,
есть, что это, ведать есть чем.
Я понимаю, что это вульгаризация общего замысла
просто
жизни.
Я занимаюсь Набоковым, вот петербургским Набоковым. Я как-то пытаюсь его вернуть немножко вот в наше тенишевское лоно. Что касается Набокова, как раз вы упомянули Ибсена, Константин Дмитриевич Набоков, да, вот дядя нашего героя, да, был первым переводчиком «Враг народа»,
серьезно,
который играл,
да?
Орленев, и в его переводе играли долго. Но сам Константин Дмитриевич здесь был посланником в 17 году. И до почти 19 года продержался, когда было два консульства, было русское и советское.
Советское,
и это был Константин Дмитриевич Набоков. Я нашел его здесь адрес и поклонился этому дому.
И потом идея шахмат тоже не чужда нашему герою, потому что «Защита Лужина» литературно описывает внутренне.
Не только поэтому, Сева, он был блестящим шахматным композитором.
Надо сказать, что шахматные композиции первые были напечатаны в юношеском журнале, в тенишевском, «Юная мысль», где, правда, были не его композиции, а композиции его приятеля Кен Джунцева. Но уже тогда они там составляли эти шахматные задачи. Другое дело, вот вы говорите о шахматах, я здесь вычитал интересное очень, тоже новое, это «Бунинский мир» и «Сиринский мир». И вот жизнь Арсеньева противопоставлялась шахматисту Лужину. Что Арсеньев живет полной жизнью, а Лужин, зачем он живет? Но оказалось, что Лужин – это настоящий, фантастический гений, у которого нет другой мысли.
Нет, да.
Но это ведь и то самое, что делает всех нас. Вот это как бы, знаете, как говорил Тургенев, специалист подобен флюсу. Вот это как раз очень серьезно. И Лужин, и даже его гибель не такая страшная, потому что это творчество.
Мы заговорили о Набокове, но кроме литературного брата, о котором мы, возможно, будем еще говорить, был брат музыкальный.
Да. Николай.
И вы задали BBC трудную задачу – отыскать музыку, которую никто, может быть, никогда ранее не слышал, потому что в России она, насколько нам известно, не издавалась, может быть, в каких-то особых спецхранах есть, но, во всяком случае, не звучала она прилюдно. Николай Набоков кем доводится литератору?
Да, это дядя Набокова, Николай Набоков, который... кузены они. Вот. Это прекрасный композитор, который состоялся в период Стравинского, тогда, когда вот блистала вся эта музыка Серебряного века. Вот. Но не знаю, У нас мало звучала эта музыка.
А физически
но он оказался
жил?
В тени своего брата.
Да. Жил где он?
Он жил во Франции, он жил в Америке, он жил в Европе.
И когда он умер?
В 1978 году он пережил, пережил, значит, Владимира Владимировича. Но самое главное, что он как бы он написал прекрасные воспоминания, багаж, который расширил наше вообще представление о петербургской, а вообще о жизни в России до 1917 года. Прекрасные воспоминания, прекрасный стиль мемуариста и, конечно, музыка. Надо сказать, что музыка и у нас она мало звучала. Музыка Николая Набокова. Но он существовал тогда, когда существовал уже Стравинский, когда существовала вот эта музыка так называемого андеграунда. Здесь называется метро. Меня так удивляет это. Я думаю, я иду на какую-то выставку. Андеграунд.
Метро.
Да, да. Это андеграунд. Для нас это андеграунд. Это значит как бы такая особая культура.
Я, конечно, не могу понять, почему нельзя было простое русское слово «подполье», но где уж
мы. По поводу андерграунда я всегда воображаю себя немцем и говорю себе «унтерграунд». А еще есть хорошее слово для комбинезона, которое по-английски называется overalls, или по-немецки, конечно, über alles. Это был отрывок из Николая Набокова «Вариации четвертые вариации». И Мстислав Ростропович играл, кстати, на виолончели. Так что мои сентенции о том, что она не звучала, эта музыка в России, совершенно беспочвенны.
Но и для свои... BBC.
Да, для BBC это, конечно, все действенно. Мне по роду деятельности приходится последние лет 25 заниматься популярной культурой, то есть тем, что нарождается сегодня.
То, что называется попс?
Нет, нет. Это достаточно широкая область, может быть, сравнимая с набоковедением, потому что там написаны сотни томов и миллионы пластинок. Это огромная область. Но смысл дела не в том. Смысл в том, что мне приходится заниматься тем, что рождается сегодня. То есть приходится смотреть, если не вперед, то вбок.
Да? В сторону.
В сторону. Человек библиографического склада, такой, как вы, с точки зрения нашей сиюминутной, живет головой, повернутой назад. То есть вас интересует все время.
Но идет вперед.
Идет вперед с головой, повернутой назад.
Скорее, вот когда это так вот.
Нет, когда с точки круто. Зрения молодежной культуры вы...
Нет, да, нет. У меня есть две дочери.
Вы, так сказать, работаете с прошлым, понимаете?
Без прошлого...
Нет, никто не спорит. Никто не
и
спорит.
Культура – это культура памяти.
Ну да, как бы нет...
Это не я сказал Вячеслав Иванович.
Да понятно, понятно. Это все необходимые составляющие для полного спектра цвета, да. Объема и ощущений. Общество не может жить не только не сегодняшним днем, не будущим, но есть такая тенденция в России, конечно, смотреть в прошлое более пристально, чем, скажем,
я
на
говорю,
Западе.
Я говорю, что оно открылось.
Да.
Невероятно. Море, которое нельзя выпить. Да. И без которого нельзя чувствовать себя Ну, даже образованным человеком.
Я просто к чему веду. Вы ездили по Америке.
Да.
Вы были в Англии, вы встречались с разными людьми. В Англии интерес к прошлому, может быть, более серьезный, да, нежели в Америке.
Я был в музее Китса, где я спросил, я спросил перила. Китс касался перил? Он сказал, только перил точно касался. Это все наводило, быть может, но перила, вот это тепло, вот это кожа и тепло, вот кожа и теплое дерево. Да. Это вот Англия.
Я не случайно начал передачу об интенсивности некого типа людей, которые пережили страшное время, и потом они живут так, как будто жизнь им вообще дала взаймы лишних там 50 или 60
правильно,
лет.
Правильно. Это невозможно же после того, что пережили, быть просто балбесом.
Да. И вы настолько интенсивно...
Масса людей пережили блокаду и остались балбесами. Я прошу прощения.
Это совсем другое.
Да. Конечно. Я прошу прощения.
И вы сейчас, как преподаватель, хотите эту искру своего колоссального интереса к литературоведению, к рытью в архивах, к выяснению деталей передать
биография,
новому
да.
поколению.
Да. Это, знаете, это называется заразить. Вот как Толстой. Литература должна заражать читателя как корью.
И кого вы заражаете в вашей гимназии?
Я заражаю школьников старших классов. Я заражаю самого себя. Я заражаю всех окружающих. Спросите кого-нибудь в публичной библиотеке. Когда я прихожу, голова не устает здороваться, и мы останавливаемся, потому что у всех есть ко мне, и у меня есть ко всем. Это совершенно естественно. Знаете, был такой французский, то есть русский поэт Элем Мещерский, вот, который, без которого нет Петербурга. Я не хочу ничего сказать о себе что-либо большего, но что есть, то есть. И мне кажется, что... Вот я хотел рассказать о Вернине. Вот простой... Мало времени, но я попытаюсь. Верлен написал стихотворение «Искусство поэзии», которое когда-то это был его кредо, что музыка прежде всего. В 1906 году Иван Иванович Тхаржевский, вот эмигрант вот этой вот первой волны, сенатор, очень серьезно, перевел это стихотворение. В 30-м году он его переиздал. Текст его известен. Этот текст попадает к Набокову, потому что Глеб Петрович Струве заказывал Набокову для заработка статьи рецензии. Набоков, уважая Тхаржевского и уважая его попытки вот к переводам, но, прочитав этот перевод, страшно возмутился. И написал, что от этого перевода Верлен должен потерять свой собственный рай, где он находится. И он сделал свой собственный перевод тут же, на машинке. И этот пергаментный листок в Станфорде, в Гуверском институте, среди писем хранится. Его читали мои коллеги, безусловно, тоже. Он известен. Не опубликован. В 1938 году Пастернак сделал перевод этого стихотворения, которое называется «Искусство поэзии». И вот перед нами три перевода. Значит, Тхаржевского перевод, профессионального переводчика, Пастернака, гениального поэта, и Набокова, переводчика и поэта, который как бы... То есть поэзия и перевод были как бы на периферии его романического, настоящего творчества. И вот удивительная вещь. В этом стихотворении важна концовка. Как каждый из них предлагал то, что предложил Верлен. Ну, музыка, прежде всего, это известное стихотворение. Я вам прочту, как закончил стихотворение Тхаржевский. «Музыки, музыки вечно и вновь, стих должен реять мечтой окрыленный, должен из сердца стремиться влюбленный к новому небу, где снова любовь. Пусть, как удача, как смелая греза, вьется он вольно, шаля с ветерком, смятый душистый, в венте полевом, все остальное — чернила и проза». Красиво. Как переводит Пастернак? «Так музыки же вновь и вновь, пускай в твоем стихе с разгону блеснут вдали преображенный другие небо и любовь. Пускай он выболтает с дуру все, что в письмах чудотворя, наворожит ему заря, все прочее литература». Как переводит Набоков? Я вам прочитаю только последняя строка. «Все остальное — словесность». Словесность. Вот, пожалуйста, Пушкин, Набоков, Пушкинец. Словесность изящная. Хотя, конечно, и чернила, и проза прекрасны. Все остальное так. Замечательное все прочее литература, все, что не есть музыка, все литература, все, что рифма, да, а Набоков все остальное словесность. Вот можно писать том, можно написать книгу, можно написать целое исследование о том, как одно слово, одна деталь и Верлен, великий Верлен, который, в общем, провозгласил символизм в русской литературе начала века. И Ахматова писала о Верлене, и Мандельштам. И это вообще особое явление. И вообще переводы 60%.
Угу. Я надеюсь, что вы согласитесь, если я скажу, что искусство перевода, литературного перевода в России стоит на высочайшем уровне.
Конечно, Лозинский,
Пушкин. Очень мало таких стран, да, где так блестяще переводится. Немцы замечательно переводят, и Шекспир по-немецки звучит не хуже, чем по-русски.
Я могу привести маленький пример. Я был в Швеции у своих друзей, и там в школе тоже меня пригласили. Я хотел показать, кто занимается русским языком. И мне пригласили в школу, такая катедрал школа, такая школа, и там мальчики и девочки выбрали русский язык и литературу. Я им сказал, какие вы молодцы, русский язык самый замечательный. Потому что, почему? Потому что в нем больше всего букв. Вот. И тогда я бы сказал, вы знаете как, вот я вам покажу пример, что такое русская литература. Я написал им на доске, я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Мой дорогой друг Свен Юнсен, преподаватель литературы, перевел им по-шведски все. Вы поняли? Да, одна девочка, изящная, милая девушка, такая шведка, прекрасная, она написала и сказала, скажите, профессор, а вот что это значит измерен? Это сколько сантиметров? Тогда я понял, как вот что, великая пушкинская, что это судьба, что как трудно это перевести, как трудно это...
У них размер страны другой.
Да, а это тоже верно, да. Но у них тоже богатая литература.
Но ведь ваша биография начиналась со встречи с неким человеком под дождем. Вы маленьким мальчиком гуляете с матерью у летнего сада.
Да.
Ну, это же вообще ангелы ведут по жизни.
Да, это была история, когда был дикий дождь. И, значит, мы оказались у ограды летнего сада. Жуткий дождь. Знаете, как в Ленинграде? Прямо, я говорю, Ленинград не в смысле Ленин, потому что это детство. Детство, которое трудно отменить. Вот. И, значит, жуткое совершенно... И останавливается машина, такой москвич. Вот. И выходит человек и говорит, Милочка, и вот тогда говорили, Милочка, знаете, жиличка, Милочка, вы совсем промокнете, давайте мы вас подвезем. Где вы живете? Ну, мама почему-то вот была, тогда было как не так опасно, и вообще, она говорит, ну, конечно, ну что вот, потому что я был такой совсем уже вот все вот этот, знаете, синий. Ну вот, и тогда, значит, мы сели в эту машину, и вообще первый раз на машине, вот, и мы едем, и, значит, и впереди сидит человек, значит, и спрашивает, ну, что ты, мальчик, читаешь? Я сказал, я читаю, расскажи мне, тетя Лошадь, нашу детку. Говорит, а он говорит, а кто ты думаешь, что ты написал? Я говорю, бабушка. А это был Маршак.
А что, Маршак был с таким акцентом?
Нет, ну, не знаю, он как-то так вот.
Под Шепелявым.
Да, Шепелявым, да. Бабу. Я был жутко возмущен. Говорит, а я написал, говорил он мне. А мама меня держала. Вот такой был случай. Да.
И я помню, но из машины не высадил?
Нет, но вот это, я там что я помню еще, там мы вышли, там все. Но главное, что привел на улицу Желеба, надо было ехать во двор, через двор. И вот он провез нас через двор, остановился около подъезда с черного хода. И я вышел из машины на глазах у моих, прячься от дождя, одноклассников.
Ну вот за память Маршака, я думаю, мы и поднимем прощальный наш бокал.
Гениального переводчика.
И поблагодарим нашего гостя, Евгения Борисовича Белодубровского, за то, что он пришел и поведал
нам
о своей жизни. Да.
Сегодня
я надеюсь, что мы искру, которую вы пытаетесь посеять среди своих гимназистов, мы заронили на широких просторах Отечества от Калининграда до Бог знает какого града. Счастливо, до встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо большое.